Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем изучение 9 главы книги «Деяний святых апостолов». Эта глава рассказывает об обращении Савла из Тарса, о котором мы с вами начали говорить в прошлой передаче. Давайте еще раз прочитаем первые 9 стихов этой главы, рассказывающие нам о том, что именно произошло с Савлом. «Савл же, еще дыша угрозами и убийством на учеников Господа, пришел к первосвященнику и выпросил у него письма в Дамаск к синагогам, чтобы кого найдет последующих всему учению и мужчин, и женщин, связав, приводить в Иерусалим. Когда же он шел и приближался к Дамаску, внезапно осиял его свет с неба. Он упал на землю и услышал голос, говорящий ему: «Савл, Савл, что ты гонишь меня?» Он сказал: «Кто ты, Господи?» Господь же сказал: «Я Иисус, которого ты гонишь. Трудно тебе идти против рожна». Он в трепете и ужасе сказал: «Господи, что повелишь мне делать?» И Господь сказал ему: «Встань и иди в город, и сказано будет тебе, что тебе надобно делать». Люди же, шедшие с ним, стояли в оцепенении, слыша голос, а никого не видя. Савл встал с земли и с открытыми глазами никого не видел. И повели его за руки, и привели в Дамаск, и 3 дня он не видел, и не ел, и не пил. Савл из Тарса, яркий и незаурядный молодой человек, пребывал в Дамаске в полной темноте и замешательстве. А в это время Дух Божий пришел к человеку по имени Анания и направил его к Савлу. Прочтем стихи с 10 по 16. «В Дамаске был один ученик именем Анания, и Господь в видении сказал ему: „Анания“. Он сказал: „Я, Господи“. Господь же сказал ему: „Встань и пойди на улицу, так называемую Прямую, и спроси в Иудином доме тарсянина по имени Савла. Он теперь молится. И видел в видении мужа именем Ананию, пришедшего к нему и возложившего на него руку, чтобы он прозрел. Анания отвечал: „Господи, я слышал от многих о сем человеке, сколько зла сделал он святым твоим в Иерусалиме. И здесь имеет от первосвященников власть вязать всех призывающих имя твое. Но Господь сказал ему: „Иди, ибо он есть мой избранный сосуд, чтобы возвещать имя мое пред народами и царями и сынами Израилевыми. И я покажу ему, сколько он должен пострадать за имя мое“». Бог сообщает Анании 2 причины, почему он призвал Савла и сделал его своим избранным сосудом. Во-первых, Савлу предстояло возвещать имя Иисуса. Обратите внимание, что в отличие от других учеников, Бог не называет Савла своим свидетелем, несмотря на то, что Павел вполне мог видеть Иисуса в день его распятия. Он не был со Спасителем в течение 3 лет его земной жизни. Более того, фактически будущий апостол ничего не знал о Христе до того самого дня, пока не встретился с ним на дороге в Дамаск. Но теперь этому человеку предстояло возвещать имя Господа. То же самое имя должны нести сегодня людям и мы с вами. Мы читаем здесь, что Савлу предстояло нести весть об Иисусе 3 группам людей – народам, и царям, и сынам Израилевым. В этом списке первыми следуют народы, то есть язычники. Бывшему фарисею Савлу предстояло стать великим апостолом язычников, затем упомянуты цари. И действительно, впоследствии Савлу доводилось встречаться с царями, включая самого Нерона, знаменитого римского императора. А также Савл должен был нести благую весть народу Израиля. Мы знаем, что, когда Павел попадал в какой-то народ, он первым делом приходил в иудейскую синагогу. Синагоги являлись для него своеобразным трамплином, который помогал ему влиться в жизнь нового города. И только после этого Павел начинал работать в этих городах с язычниками. Также Господь говорит здесь, что Он покажет Савлу, сколько ему предстоит пострадать для Иисуса Христа. По моему мнению, в этом мире не было никого, кто бы страдал для Господа больше, чем страдал апостол Павел. Ни один из нас не может сказать: «Никто во всем этом мире не пережил столько, сколько я». Почему Бог делает это со мной? Иногда мы действительно страдаем, хотя чаще всего мы склонны преувеличивать то, что имеет место на самом деле. В любом случае, никто из нас не страдал для Господа столько, сколько пришлось вынести апостолу Павлу. А теперь давайте еще раз поговорим о чудесном обращении Савла. В нашей прошлой передаче я сказал, что духовное возрождение требует присутствия Святого Духа, который обязательно должен использовать Слово Бога посредством Божьего человека. Давайте подумаем, так ли это было в случае обращения Савла из Тарса. Мы видим, что Господь Иисус явился Савлу лично. Перед тем, как Спаситель вознесся на небеса, Он сказал Своим ученикам, что не оставит их сиротами. Господь обещал послать им Свой Святой Дух. А также Господь объяснил, что именно будет делать этот Дух. Мы читаем эти строки в Евангелии от Иоанна в 16 главе, в стихах 14 и 15. «Он прославит Меня, потому что от Моего возьмет и возвестит вам. Все, что имеет Отец, есть Мое, потому Я сказал, что от Моего возьмет и возвестит вам». Я думаю, что когда воскресший Господь явился Савлу, ослепив его, Дух Святой открыл духовные глаза этого человека, дабы Савл сумел увидеть Господа Иисуса. Так что Дух Святой, несомненно, работал с ним. А как насчет Божьего Слова, спросите вы? Какую роль сыграло Слово при обращении этого человека? Савл из Тарса был фарисеем. Он прекрасно знал Писание. Если и был человек, по-настоящему наполненный Словом Божьим, то это был Савл. Читая послание Павла, мы ясно видим, как хорошо апостол был знаком с Ветхим Заветом. Так что несомненно, что в случае его обращения работал как Святой Дух, так и Слово Бога. А теперь давайте подумаем, был ли в этой истории человек, которого использовал Бог, дабы завоевать Савла? На первый взгляд может показаться, что никто из людей не участвовал в обращении будущего апостола. Однако не забывайте о мученике Стефане, друзья мои. Я считаю, что Господь использовал именно его, чтобы завоевать этого фарисея. Эти двое молодых людей, Стефан и Савл, встречались лишь однажды. Произошло это в день мученической смерти Стефана, когда Савл стоял и смотрел на происходящее убийство. Помните, как Стефан поднял глаза к небу и произнес: «Вот я вижу небеса отверстые и Сына Человеческого, стоящего одесную Бога». Мы читали об этом в конце 7 главы книги Деяний. Саул тогда тоже возвел глаза к небу, но ничего не увидел. Однако, посмотрев в глаза Стефану, он понял, что тот действительно видит нечто. Я думаю, в тот миг Саул надеялся, что небеса откроются, и ему тоже будет явлено видение Бога. Именно это и произошло позднее, когда он двигался в Дамаск. Я верю, друзья мои, что в обращении каждого человека Бог использует самых разных людей, которые являются, образно выражаясь, инструментами обращения. Однако это вовсе не означает, что такой человек обязан присутствовать при самом моменте возрождения. Вот почему мы с вами должны стремиться оказывать влияние на людей все время. Недавно я получил письмо от одного моего слушателя, парикмахера по профессии. В своем письме этот человек сказал, что у него был один постоянный клиент, который в течение 20 лет регулярно ходил к нему стричься. Однажды, уходя, этот человек спросил мастера, слушает ли тот христианские радиопередачи. Парикмахер ответил, что не слушает. Тогда этот человек подошел к радиоприемнику и настроил его на ту самую волну, где передавали мои лекции. Он сказал: «Каждое утро в 8 часов включайте свое радио». Это посещение парикмахерской стало для него последним. 2 дня спустя он внезапно скончался. И вы, наверное, уже догадались о конце этой истории. Парикмахер действительно начал слушать наши передачи и слушал их в течение 2 лет. А затем этот человек написал мне письмо, сообщая, что он пришел к Господу Иисусу Христу как своему Спасителю. А человек, который фактически привел его к вере, был его старый и уже давно ушедший из жизни клиент. Итак, в каждом случае обращения Бог использует кого-то в качестве инструмента спасения. И это несмотря на то, что самого этого человека в момент возрождения рядом может и не оказаться. Однако я не верю, что кто-то может обрести спасение без подобной помощи. Так почему бы нам с вами, друзья мои, не стать такими помощниками в руках Духа Святого? Причем это вовсе не означает, что мы должны силой ставить человека на колени. Все, что от нас требуется, это донести до него благую весть об Иисусе Христе. Истинного возрождения никогда не будет, если не будет Божьего человека, который воспользуется Словом Божьим под руководством Святого Божьего Духа. Ну а сейчас давайте вернемся к Савлу из Тарса, которого мы оставили в Дамаске, в одиночестве и темноте. Этот незаурядный молодой человек по-прежнему пребывал в замешательстве и растерянности. Поэтому Дух Божий явился Анании и послал его на помощь Савлу. Читаем 17 стих. «Анания пошел и вошел в дом, и, возложив на него руки, сказал: „Брат Савл, Господь Иисус, явившийся тебе на пути, которым ты шел, послал меня, чтобы ты прозрел и исполнился Святого Духа“». Посмотрите, какая разительная перемена. Это по-прежнему был Савл из Тарса, но теперь он уже стал братом Савлом. Бывший фарисей Савл перестал быть врагом, превратившись в брата. Всякий человек, который любит Господа Иисуса Христа, является братом любому другому верующему. К сожалению, я вынужден заметить, что далеко не всегда братья ведут себя так, как подобает вести братьям. Итак, Савл обрел зрение. Но ему предстояло еще исполниться Духом Святым. Он должен был исполниться Духом для служения. Подобное явление не может оставаться незамеченным в жизни истинного верующего. Саул был крещен Святым Духом на дороге в Дамаск. Иными словами, на той дороге будущий апостол был спасен. Но покуда Анания не пришел к нему, Саул не был исполнен Святым Духом. И вот что происходит. Прочтем 18 стих. «И тотчас как бы чешуя отпала от глаз его, и вдруг он прозрел и, встав, крестился». После этого Саул принял водное крещение как знак своего обращения. Нужно понимать, друзья мои, что вода не имела никакого отношения к его спасению. Саул уже был крещен Святым Духом. Иными словами, этот человек был спасен на дороге в Дамаск. Но когда Анания возложил на Саула руки, тот исполнился Святым Духом для служения. И лишь после этого он принял крещение водой. Читаем 19 и 20 стихи. «И, приняв пищу, укрепился, и был Саул несколько дней с учениками в Дамаске. И тотчас стал проповедовать в синагогах об Иисусе, что Он есть Сын Божий». Обратите внимание, что Саул принялся свидетельствовать немедленно. Почему? Да потому что он был исполнен Духом. Он начал проповедовать в синагогах, говоря об Иисусе Христе, что Он есть Сын Божий. Однако, друзья мои, прежде чем мы сможем поверить в то, что сделал Христос, мы сначала должны узнать, кто Он такой. Спаситель умер, дабы оплатить цену наших с вами грехов. Именно вследствие того, что Он является Божьим Сыном, Он и смог заплатить за наши прегрешения. Я не могу умереть за ваши грехи точно так же, как и вы не в силах умереть за мои. Ни один человек в этом мире не может принять искупительную смерть за другого человека. На это способен лишь Христос, ибо Он является Сыном Бога. Итак, Саул начал проповедовать, что Христос — это Сын Божий. Это первое, что мы с вами должны знать. Читаем 21 и 22 стихи. «И все слышавшие дивились и говорили, не тот ли это самый, который гнал в Иерусалиме призывающих имя сие? Да и сюда затем пришел, чтобы вязать их и вести к первосвященникам. А Саул более и более укреплялся и приводил в замешательство иудеев, живших в Дамаске, доказывая, что сей есть Христос». Своими проповедями Саул сеял замешательство среди иудеев. Будущий апостол был выдающимся человеком во многих отношениях. Он был первым в страданиях, он был первым в своей миссионерской деятельности, он был первым по своим интеллектуальным способностям. Проще говоря, это был действительно незаурядный человек. И Саул был способен посрамить тех, кто пытался спорить с ним, опираясь на доводы интеллекта. Читаем стихи с 23 по 25. «Когда же прошло довольно времени, иудеи согласились убить его. Но Саул узнал об этом умысле их, а они день и ночь стерегли у ворот, чтобы убить его. Ученики же ночью, взяв его, спустили по стене в корзине. Когда иудеи поняли, что они не в силах победить Саула в споре, они прибегли к иной тактике. Они решили физически устранить своего врага. Я не сомневаюсь, что для Павла это было совершенно незабываемое испытание, когда его спускали со стены в корзине. Однако нигде в Новом Завете мы не найдем упоминания того, что апостол ездил по всей Римской империи с лекциями на тему «Бегство из города в корзине». И это должно являться хорошим уроком для тех людей в наши дни, которые поглощены в своей христианской жизни чувственными переживаниями и эмоциями. Здесь нам рассказывается о человеке, которому довелось пережить поистине необыкновенные события. Однако вовсе не это Павел ставил во главу угла, ибо у него было нечто гораздо более важное. Никогда мы не должны позволять нашим эмоциям и переживаниям вставать на пути проповеди Христа. Никогда мы не должны позволять своей личности мешать личности Иисуса. Иногда в церквях можно услышать такие молитвы. «Господь, помоги проповеднику оставаться в тени Христа». Но на самом деле, друзья мои, нужно молиться совершенно о другом. «Господи, помоги проповеднику явить Христа таким образом, чтобы Дух Божий мог показать людям то, что им нужно узнать о Спасителе. Боже, помоги проповеднику рассказать об Иисусе». Именно таким девизом и руководствовался апостол Павел в своем служении. Далее прочтем стихи 26 и 27. «Савл прибыл в Иерусалим и старался пристать к ученикам, но все боялись его, не веря, что он ученик. Верующие в Иерусалиме считали, что Савл пытается обманом проникнуть в их ряды. И в этом не было ничего странного, ведь в тот момент христиане подвергались суровым гонениям. А также они, возможно, слышали о Симоне Волхве и его тактике в Самарии. Варнава же, взяв его, пришел к апостолам и рассказал им, как на пути он видел Господа, и что говорил ему Господь, и как он в Дамаске смело проповедовал во имя Иисуса. Интересно, что имя Варнава переводится как «сын утешения», и, наверное, не случайно именно он принял Савла. Мы должны понять, друзья мои, каким великим благословением был этот поступок Варнавы для бывшего фарисея Савла. Надо сказать, что и в наши дни мы нуждаемся в людях, которые готовы окружить новообращенных христиан своей любовью, которые готовы протянуть руку помощи молодым верующим, как это сделал Варнава для Савла и Старса. И в конце концов Иерусалимская община приняла своего будущего апостола. Читаем стихи с 28 по 30. «И пребывал он с ними, входя и исходя в Иерусалиме, и смело проповедовал во имя Господа Иисуса. Говорил также и состязался с эллинистами, а они покушались убить его. Братья, узнав о сём, отправили его в Кесарию и препроводили в Тарс». Эллинисты — это вовсе не греки, как мы могли бы подумать. Это тоже были израильтяне, которые, однако, выросли в греческой культуре. И мы с вами видим, что свидетельство Савла было настолько сильным, что эти люди поняли, что единственный способ помешать Савлу – это избавиться от него физически. Иными словами, они решили наложить на него руки. Но чтобы избежать смерти, Павел возвратился в свой родной город. Вероятно, он вернулся домой еще и для того, чтобы рассказать своим родителям, а также своим братьям и сестрам о Христе. Мы ничего не знаем о семье Павла, и сам он никогда ничего не говорил о них, за исключением одного случая, когда в 16 главе послания к римлянам апостол упоминает каких-то своих родственников. Далее прочтем 31 стих. «Церкви же по всей Иудее, Галилее и Самарии были в покое, назидаясь и ходя в страхе Господнем, и при утешении от Святого Духа умножались». Итак, церковь продолжала расти. Евангелие уже пришло в Иудею, Галилею и Самарию, и теперь оно постепенно начинало свое дальнейшее движение по этому миру, о чем нам повествуют оставшиеся главы книги «Деяний апостолов». Этим я хочу закончить нашу сегодняшнюю передачу. Всего вам доброго, до новых встреч!